Давайте мы поговорим немножко о реформаторском богословии непосредственно. Мы поговорили о том, как возникал протестантизм. Сейчас мы поговорим... Да, мы говорили о реформации в Англии. Потом я хотел бы еще немножечко сказать кратко, как возникла баптистская церковь. Баптисты возникли в 17 веке. Ну, более подробно я не буду вам говорить, потому что у нас нет времени, но, скажем так, эта церковь была организована сначала в Нидерландах, а потом в Англии. Вот. И очень сильно баптизм утвердился не на континентальной Европе, а именно в Британии. И из Британии он распространился уже в Северную Америку. И только в XIX веке баптизм вернулся на континентальную Европу. Вот. То есть он так вот кочевал. Скажем так, и... В чем особенность баптизма? Баптизм, скажем так, уже 17 век, скажем так, он уже сделал радикальные движения более мягким. Понимаете? То есть оно уже было таким достаточно мягким, чем оно было раньше. Вот. И, скажем так, баптизм, он как явление такое... возник вот именно в 17 веке. В чем особенность? То есть баптизм никогда не претендовал на то, чтобы быть государственной церковью, и всегда подчеркивал, что церковь отделена от государства. Вот. Ну и также основной принцип крещения по вере в взрослом возрасте. Вот. И, скажем так, в 18 столетии и в 19 баптизм стал очень популярным. Вот. И особенно в Северной Америке. Вот. Скажем так, баптизм, он впитал в себя вот такой положительные стороны эпохи просвещения и рационализма. То есть вы знаете, что вот самые лучшие учебные заведения Америки, они были баптистскими в самом начале. Организованы баптистами. Гарвард, например. Вот. То есть баптизм, он имеет свое начало в 17 столетии, я уже сказал. Вот. Дальше. Методистская церковь. Родина методизма – Англия. Методизм пошел от названия методика. То есть в чем суть методизма? Джон Весли, руководитель этого движения, он проповедовал, и те люди, которые заинтересовывались, он, скажем так, организовал в их... в клубы по изучению Библии. Они методически изучали Библию, и, скажем так, за их методизм их и назвали методистами. А вот. Да, они были такими очень методичными. Кстати, Джон Весли, он был инициатором пробуждения в Англии, и фактически историки даже считают его... личностью, которая спасла Англию от революции. Он жил в 18 веке. Как раз конец 18 века, насколько вы помните, Европа, особенно Западная Европа, Франция была раздираемая революциями. А вот. И, скажем так, этот революционный дух не переместился с континента в Британию только потому, что люди... Крестьяне, рабочие, они были озабочены Евангелием, а не своими какими-то социальными, политическими вопросами. Вот. Но Джон Весли был очень активным проповедником. Он сказал очень много тысяч проповедей, я сейчас даже не помню, не могу сказать сколько. Вот. В чем особенность Джона Весли? Джон Весли, он... проповедовал возрождение, и он придумал, или, скажем так, сформулировал учение о совершенстве, о духовном совершенстве. Я почему говорю об этом? Потому что я здесь хочу показать несколько интересных параллелей. Джон Уэсли был о духовном совершенстве. О духовном совершенстве. Так, сейчас вот это все сотру. Сформулировал учение о духовном совершенстве. Значит, Джон Уэсли у него было арминианское богословие. И он сформулировал учение о совершенстве. Мы немножко сейчас поговорим о арминианстве. Что такое учение о духовном совершенстве? Он говорил, что мы можем достичь такого духовного состояния, когда мы уже не делаем личного греха. Понимаете? То есть состояние, когда нет в моем сердце греха. И иногда вот этот момент, он говорил, что есть возрождение. Это первое состояние, это первое благословение. А второе благословение это когда вы духовно преображаетесь настолько, что не имеете личного греха. И это второе благословение он еще называл крещение духом. Но у Джона Уэсли крещение духом не было вот как бы пониманием, что это опыт говорения на иных языках. Он тогда еще это не было известно, скажем так. Но он говорил, что это такое особое состояние, результат крещения духом, это духовное совершенство. То есть это такое состояние личной святости, когда вы уже не делаете греха, понимаете? То есть вы делаете грех, но этот грех очень такой незначительный и маленький, понимаете? В сравнении, чем раньше. То есть вот тут вот состояние борьбы, а тут состояние полной победы. То есть, значит, что я здесь хочу показать, что вот именно учение о духовном совершенстве еще можно назвать как стремление к святости. Святости. Оно очень взаимосвязано с основными положениями арминианского богословия. То есть он учил, что можно достичь такого духовного совершенства, что вы уже больше не делаете личного греха. Вот. Но прежде чем мы поговорим с вами о... Прежде чем продолжим дальше говорить, вот, мы сейчас вернемся немножко к реформаторскому богословию. Сразу хочу сказать, что Джон Уэсли стал прародителем современного пятидесятнического движения. Вот. Понимаете? Потому что первым, кто стал пятидесятником, был методист, чернокожий афроамериканец. Вот. То есть это очень взаимосвязано, потому что, скажем так, весь духовный опыт, крещение духом и говорение на языках, он связан с стремлением к духовному совершенству. То есть верующие люди, они настолько устают от духовной борьбы, что они ищут ключ к духовной жизни. И иногда им кажется, что этим ключом будет какое-то особое, знаете, духовное переживание, которое настолько их изнутри преобразит, что они уже не будут хотеть делать грех. Но, к сожалению, чаще всего они все как делали грехи, так и делают. Почему? Потому что наша природа искажена. Но это уже другой момент. Теперь мы переходим к реформаторскому богословию непосредственно. И здесь, в реформаторском богословии, я хотел бы рассмотреть как кальвинизм, так и арминианство. Значит, запишите, реформаторское богословие, кальвинизм и арминианство. Здесь я хочу сказать, что реформаторское богословие, оно стоит в основе баптизма, в основе пресвитерианских церквей, в основе методистских церквей, в основе пятидесятнических церквей и так далее. Понимаете? То есть богословие, оно стоит в основе целого пласта, целого направления различных евангельских церквей. Вот. И сейчас давайте мы рассмотрим как арминианское богословие, так и кальвинистическое. Здесь я хочу сказать, что все они одинаково верят в то, что Писание – это Слово Божье, но отличаются в толковании Писания. Сейчас мы рассмотрим вот эти воззрения. Конечно, преподавая или говоря на эту тему, я знаю, что я касаюсь тех сфер, где не очень-то хочется говорить. Но тем не менее, мы поговорим. Кальвинизм, арминианство. Значит, предыстория возникновения учения. Значит, после того, как Кальвин умер, появляется его ученик Беза, его звали Теодор Беза, который, скажем так, развил учение о двойном предопределении. Он говорил так, если Кальвин говорил, что Бог одних предопределил ко спасению, других погибели, то Теодор Беза говорил так, что Бог одних толкает буквально, он сначала их определил к погибели, а потом их толкает к греху. Вот. А тех, кого он предопределил спасти, он их притягивает, спасает. То есть получается, скажем так, что Бог где-то даже, скажем так, инициатор зла выходит. И у Теодора Безы появился противник. То есть один человек, такой образованный мирянин, то есть он не был пресвитером, он не был пастором, не был богословом, который, скажем так, на основании Библии доказывал, что учение крайнего кальвинизма Теодора Безы является неверным. И тогда, скажем так, Арминию, профессору богословия, кальвинисту, дали задание доказать, что вот этот вот мирянин, к сожалению, не помню, как его звали, вот, что он заблуждается. И вот Арминий начал изучать Библию, изучал и доизучался, вот, что пришел к выводу, что сам кальвинизм неверный в основе своем. И он предложил 5 пунктов, скажем так, называемые 5 пунктов ремонстрантов – или пять пунктов арменианства. Вот. И здесь я хотел бы, чтобы вы их выслушали и запишем тезисно, в чем суть. Значит, вот первый пункт. Значит, сразу хочу сказать, что арменианское богословие, так же, как и кальвинистическое, это как бы две стороны одной медали, чтобы вы знали. Просто проблема в том, что Армения рассматривает одну сторону истины, а Кальвин – другую, понимаете? Вот. Но так как, скажем так, эти все богословские системы жили в тот период, формулировались, когда в основе любого богословия была логика, вот, то, скажем так, логика требовала определения. Или же правильно это учение, или правильно другое. Хотя и там есть свои проблемы. Вот, например, первый принцип арменианства. Я почему делаю акцент на это? Потому что в основе своей нашей церкви евангельско-баптистской здесь, на Украине, чаще всего арменианские. Я думаю, что вы убедитесь в этом, когда я зачитаю эти все пять тезисов. Первое. Первый тезис. Вы его не записываете, потому что он трудный для запоминания. Я его просто кратко сформулирую, и мы здесь запишем. Вот. Бог по вечному и неизменному замыслу в своем Сыне Христе Иисусе прежде сотворения мира решил спасти из человечества впавшего в грех во Христе ради Христа и через Христа тех, которые по благодати Святого Духа уверуют и в той же благодати пребудут в вере и послушании вере до самого конца. А также оставить под грехом и гневом упорствующих и неверующих и осудить их, как чуждых Христу, по слову Евангелия от Иоанна 3:36. Согласитесь, в принципе, правильный тезис, да? Но я не буду говорить, насколько правильно или неправильно, это неправильно будет с моей стороны. Я хочу другой момент сказать, что просто вот такой вот тезис. Тезис какой? Спасаются верующие. Бог избирает верующих. Если у Кальвина Бог избирает кого хочет, Бог избирает безусловно кого хочет, то здесь определение определяется конкретно. Избираются верующие. Понимаете? То есть как бы, если у Кальвина более философский, да, то есть Бог кого хочет, его избирает. В принципе, правильно. Вот. То Армении он как бы подходит более конкретно. Бог избирает верующих. Тут тоже не подкопаешься. Потому что, в принципе, избранный он должен уверовать. Если он не уверовал, значит, он не избранный изначально. Вот. Следующий тезис. Арменианство. Иисус Христос, Спаситель мира, умер за грехи всех людей и каждого человека. То есть Христос умирает за грехи всех людей. Христос умирает за грехи всех людей. Вот здесь главное всех, потому что у Кальвина Христос умирает за избранных. За избранных. То есть за некоторых. Вот. Дальше. Третье. Человек не имеет ни спасительной благодати. Сам человек не имеет ни спасительной благодати, ни действия собственной свободной воли. Так как, находясь в соответствии состоянии отступничества и греха, он не может самостоятельно помыслить о чем-либо добром. То есть, третий тезис. Армянианство. Человек полностью грешен. Вот. У кальвинистов также этот тезис одинаково. Человек полностью грешен. То есть, что я здесь хочу обратить внимание, это единственный пункт, где у кальвинистов и армянян одинаково, в классическом плане, одинаковые взгляды. То есть человек полностью грешен. Вот. Поэтому дальше этот третий пункт говорится так. Нужно, чтобы от Бога во Христе и посредством Святого Духа человек был возрожден и обновлен в понимании, чувствах и воле и всех его способностях, чтобы он мог понимать, размышлять, желать и исполнять то, что есть настоящее добро. То есть мы чуть позже зацепимся на этом пункте очень сильно, но давайте мы смотрим четвертый пункт. Четвертый пункт. Благодать не является непреодолимой. У кальвинистов четвертый пункт – непреодолимая благодать. Значит, у кальвинистов это значит так, что если Бог избрал, что этот человек уверует, он уверует. То есть благодать непреодолимая, то есть он не может ее отвергнуть. То есть, другими словами, как неотразимая благодать. То есть Бог, он не может отразить от себя благодать. Он, благодать его повергнет. Вот это вот, скажем так, непреодолимая благодать. У армянян благодать не является непреодолимой. Благодать можно отвергнуть, благодать можно попрать, благодать можно, скажем так, не принять. Мы сейчас не смотрим библейские тексты, потому что, вы понимаете, у нас сейчас не курс систематического богословия, мы просто смотрим, скажем так, системы. Вопросы можно, сейчас я допишу пятый самый любимый пункт. Значит, пятый пункт. Вот в пятом пункте в классическом армянианстве нету согласия. То есть вы можете здесь написать 5-5-5-й пункт, тут напишите, может ли человек потерять спасение? Вопрос. Может ли он отвергнуть спасение? Человек потерять спасение.
Возрожденный человек.
Да, конечно. Вот. Армения не дал на этот вопрос ответ. Второе поколение армянян сказало да. Армений не дал ответ. Вот я сейчас вам прочитаю этот последний пункт, пятый, в классическом, скажем так, тезисе армянян. Вот. Те, кто привились ко Христу истинной верой и таким образом стали причастниками жизнетворного духа, изобильно наделяется силой для противостояния сатане, греху, миру и своей плоти, и для одержания победы. Всегда да будет это усвоено и с помощью благодати со Христом, помогающим им во всех искушениях через Духа Его, простирающим им свою руку и поддерживающим их так, что никакая хитрость и насилие сатаны не может ввести их в заблуждение и вырвать из рук Христа. Что касается вопроса о том, могут ли они по лености или по нерадению оставить начало своей жизни во Христе, принять сей мир, отойти от святого учения, однажды переданного им, лишиться доброй совести и пренебречь благодатью, то это нужно сделать предметом более точного исследования Священного Писания, прежде чем мы сможем учить этому с полным пониманием. То есть, как вы видите, что говорится так, что никто не может нас отделить от Христа, но определенно, можем ли по собственному нежеланию, нерадению отступить, ответа точного, скажем так, ни сам Армений, ни первое поколение его последователей не дало. Хотя, скажем так, последующее поколение армениан говорят, что спасение потерять возможно. Значит, у кальвинистов здесь намного проще. Спасение потерять невозможно.
Невозможно?
Да. Невозможно. То есть вот эти вот, скажем так, различные тезисы. Значит, кальвинисты отреагировали на вот эти пять тезисов армянства, потому что первым были пять тезисов армянства. Кальвинисты ответили своими пятью тезисами. В принципе, я записал эти пять тезисов, но они, скажем так, кальвинисты подошли творчески, и они, скажем так, предложили свои пять тезисов. И слово тюлип, тюльпан, вот эти вот каждая буква означала определенный тезис в кальвинизме. То есть, как бы, получается, свое богословие они в форме акростиха использовали. Тюлип. Вот. То есть, каждое слово, каждая буква имела определенное значение. Первое, вы можете для себя записать. Total depravity, то есть полная греховность. Может, я неправильно буду читать на иностранных языках, зато на русском правильно прочитаю. Первый пункт – полная греховность. То есть я уже сказал, человек полностью грешен. Вы можете для себя там внизу написать пять пунктов кальвинизма. Полная греховность. Второй пункт. Безусловное предопределение. То есть. Третий пункт. Ограниченное искупление. Четвертый пункт. Неодолимая благодать. И пятый. Неотступность святых. То есть, что вы можете сделать? Вы можете вот тут, где расставлено все. Вот, смотрите, первый пункт. Вот, человек полностью грешен. Второй пункт. Безусловное предопределение. Третий пункт. Ограниченное искупление. Четвертый пункт. Неодолимая благодать. И пятый пункт. Неотступность святых, то есть спаси, святые не отступят от Бога никогда. Вот. Вот это вот, скажем так, схемы, богословские схемы, которые лежат в основе реформаторского богословия. Все мы принадлежим к реформаторскому богословию, потому что кальвинизм, что армянство – это реформаторское богословие, понимаете? Просто разные акценты есть. Четвертое – неодолимая благодать. Неотступность святых. Вот. То есть третье ограниченное искупление.
Правильно?
Да. То есть, скажем так, мы сегодня живем не в 16-м, не в 17 веке, а в 21-м, поэтому, скажем так, мы вообще принадлежим больше немножко другому пониманию в богословии. Сейчас я вам расскажу немножко. Да,
вопрос. А что это было 5 принципов?
5 пунктов кальвинизма, да.
Просто меня интересует все время этот вопрос, но как бы он... Просто, как бы, если мы говорим, да, о Боге справедливо, то есть, вот тот Бог, то есть, что подразумевал сам Кальвин, когда он говорил, допустим, об этих пунктах? То есть, подразумевал ли он, что Бог, ну, как бы, получается, ну, несправедливый? То есть, создал человека, натолкнул его, то есть, получается так, по его пониманию?
Не совсем. Не совсем. Значит, сам Кальвин строил свое богословие на одном определенном принципе. Принцип называется суверенность Бога. Бог независим в своих решениях. Никто ему не продиктовал, никто ему не подсказал, никто ему не, сказать, никому он не подотчетен. Как захотел, так и сделал. Вот. То есть Бог суверенен. Вот. Во-вторых, немножко о кальвинизме самом. Если вы обратите внимание на все вот эти пункты кальвинизма, вы увидите здесь логику. Смотрите, самый основной пункт, на чем стоит кальвинизм, это первый пункт. Полная греховность. Человек полностью грешен. То есть, другими словами, сам человек никогда не может прийти к Богу. Если вы думали, что вы пришли к Богу самостоятельно, значит, вы до сих пор заблуждаетесь. Вы пришли к Богу только лишь потому, что Он сам захотел вас спасти. Понимаете? Вот на этом стоит кальвинизм. Почему он на этом стоит? Потому что кальвинизм подчеркивает, что человек абсолютно полностью грешен. Что это значит? Он полностью мертв. Может ли мертвый подняться и сказать пару слов? Если мертвый это сделает, живые помрут. Ну вот. То есть понимаете суть, да? Это значит, что если каждый человек полностью грешен, тогда каждый человек должен получить наказание за свои грехи. Так же ведь? Если каждый человек должен понести наказание за свои грехи, то Бог справедливо должен всех уничтожить. Так же ведь? Вот. В чем же тогда несправедливость Бога, если Он не уничтожает всех, а спасает только некоторых? Понимаете? То есть... Когда мы говорим, почему, Боже, ты не спасаешь всех? Да вообще-то принцип тут какой. Бог вообще всех должен уничтожить, потому что он справедлив. А то, что он спасает некоторых, то это проявляется его милость, а не несправедливость. Понимаете? Вот. И, скажем так, кальвинисты в этом плане, они подчеркивают, что Бог избирает безусловно, потому что ничто не могло повлиять на его выбор. То есть сейчас я здесь попытаюсь объяснить. То есть если человек полностью грешен и не может прийти к Богу без Бога, следовательно, если те, кто приходят к Богу, они приходят к Богу, потому что Бог их сам привлек. Вопрос, почему другие не приходят тогда к Богу? Потому что они не могут прийти без Бога. Следовательно, есть какая-то группа избранных, которые приходят, потому что не все приходят. Понимаете логику после обеда?
Вот слово «избирает», может, это под другим глаголом поменять?
Но это слово библейское. Вот в чем проблема. Дело в том, что это библейское слово, это уже к Павлу надо обращаться. Павел, апостол, почему вы... Просто понимаете, в чем проблема? Проблема тут в том, что когда, вот, допустим, мы все, вот тут есть проблема толкования текста. Вот. Вот здесь, конечно, вот тут бы нам бы помогли православные, но мы не совсем с ними согласны. Православные бы сказали, вот, ребята, чтобы понять Павла, надо почитать кого-то из отцов. Вот. Но так как мы с отцами как бы на «вы», вот. Хотя, скажем так, Августин, он же первый, кстати, придумал предопределение, то есть сделал акцент на предопределении в своем богословии. Так вот, что это самое? Мы до конца не знаем, что вкладывал апостол Павел в слово «избрание». Понимаете? То есть понимал, он имел в виду, что Бог избирает некоторых. Если он избирает некоторых, то на основании как, чего он избирает? Ну, заслуг никаких нет. Человек грешен. Все, тут никаких заслуг нет. Почему тогда одни веруют, другие не веруют? Кальвинисты в этом просто говорят, ребята, потому что те, кто уверовали, они просто избранные.
Одни принимают, а другие.
Но вы знаете, что здесь есть другой интересный момент. Современное евангельское движение говорит так, что любой человек может уверовать во Христа. Просто нужно найти к нему ключик. Понимаете? Например, Рик Уоррен говорит, ребята, просто нужно знать, нужно учитывать все, чуть ли не погодные условия. Вот, допустим, видите, что вот человек сейчас не принимает Евангелие. Может, ему просто холодно, есть хотит. Накормите его, оденьте его, и так далее и тому подобное. Не кается зимой, придите к нему весной. Не кается с Библией, принесите ему какой-то красивый журнал. Цветы подарите там. И далее и тому подобное. Да.
Параллельный вопрос. Я немного занимал?
Не, нормально, нормально.
Это самое. Еще вот вопрос такой, как бы меня интересует. В Библии же есть такие моменты, там, где Господь, он увидел сердце человека и сказал, и увидел я нечто доброе, да?
Человек. Ой, насчет доброго не помню.
Нет? Сердце.
Всегда он там видел злое.
Нет, почему?
По-моему, а ну-ка, у кого?
По-моему, он за Давида пишет.
А, муж по сердцу Божьему. Ну, когда он был подростком и пас овец, может, тогда был еще добрым мальчиком.
Нет, ну, как бы, может быть, это вопрос, ну, благословения земного. Он благословлял, а не избирал, как для спасения.
Просто, знаете, тут в чем проблема возникает? Проблема в том, что, скажем так, что кальвинисты и что армяне, они смотрят с разных сторон Библии, понимаете? То есть это как со зданием. Вот, например, кто-то смотрит на здание, смотря на этот сам, на сам проект, и он видит, скажем так, только чертежи. Вот. А кто-то смотрит на здание, сказать, на фасад, да? А кто-то вообще пролетел самолетом и видит, так сказать, сверху на это здание. Вот. А четвертый на это здание смотрит изнутри. И вы знаете, каждый из этих четырех видит разные вещи. Но это одно и то же. Понимаете, вот, скажем так, я чем больше углубляюсь вот в эту сферу, я вдруг вижу, что проблема, что здесь есть минусы, что здесь. Что здесь есть плюсы свои, что здесь. Здесь есть железная логика, понимаете? И здесь есть логика, понимаете? Но здесь есть проблемы, и здесь есть проблемы. Об этом можно еще 10 часов говорить. Да.
А в кальвинизме как умаляется, получается, проповедь Евангелия?
Нет. Они как раз говорят, что проповедь Евангелия нужна для того, чтобы избранные уверовали. Понимаете? То есть здесь что умаляется? Здесь не то, что умаляется, здесь просто говорится так. Если в армянстве проповедник, ну, изощряется для того, чтобы донести, он использует разные методы, может быть, даже психологию, для того, чтобы как-то вот вбросить в мозги человеческие истину. Вот. И, кстати, вы же знаете, харизматические церкви, они все армянские в основе. И там в то же время есть манипуляция. Понимаете? Потому что в армянстве подразумевается, что Бог уже все сердца через предваряющую благодать преобразил, чтобы они могли услышать, принять или отвергнуть. И теперь на проповеднике лежит ответственность донести так Евангелие, чтобы человек уверовал. И поэтому проповедники иногда изощряются до того, чтобы человек уверовал. Понимаете? Поэтому в армянские церкви, вот скажем так, харизматические, там тысячи людей. Вот, потому что проповедники используют все разные способы. Пресвитерианские церкви, или, скажем так, реформаторские, кальвинистические, там они тоже, многие церкви, большие. Но они, скажем так, в этом плане более свободно себя чувствуют. Они проповедуются, не напрягаясь, понимаете? Почему? Потому что они понимают, все равно спасутся только те, кого Бог избрал. Вот. В то время как армянские проповедники, они просто все, их цель, так сказать, довести человека до состояния покаяния. Если не покаешься, тебе просто другого выхода нет.
Армянские проповедники понимают, что проповедь, ну, ее, ну, или успех от проповеди зависит от Духа Святого, а не от его проповеди.
Это смотря какие, это смотря какие проповедники армянские. Опять же, я здесь хочу сказать, что чистого кальвинизма и армянства вы не встретите нигде. Вот, например, я вот здесь, я не зря сказал, что по пятому пункту здесь в классическом армянстве, скажем так, нету четкого ответа. Это значит, что многие современные армяне, они по пятому пункту как кальвинисты, во всех остальных четырех как армяне. Но мы, например, скажем так, часто вот таких армян с Америки встречаем. И мы, скажем так, мы думаем, что основное отличие кальвинизма от армянства в пятом пункте. На самом деле основное отличие вот здесь. Да, в первом. А мы вот приезжаем, спрашиваем, скажем так, у наших уважаемых братьев из Америки, вы верите в то, что спасение потерять нельзя? Они говорят, не верим. Ах вы, кальвинисты. А они на самом деле армяне, потому что в четыре пункта они верят. Вот Билли Грэм, например, Билл Брайт. Вот скажем так, они американские армяне. Это есть такое понятие. Американские армяне. То есть они верят в четырех пунктах по-армянски, а в пятом по-кальвинистически. Скажем так, понимаете? С другой стороны, мы сегодня живем в такое время, где логика и разум не являются чем-то таким главным. И поэтому мы можем встретить кальвинистов, которые используют чисто армянскую методику. И мы видим армянин, которые ведут себя по-кальвинистически. Ну, например, вы видели пассивные в благовестии армянские церкви? Такое впечатление, что просто, ну, Бог уже все заранее предопределил ко спасению, поэтому они уже никого не проповедуют. Вот. Чисто. Да, они, у них переучет. Отпуск, нет, пенсия. Вот. А есть же церкви кальвинистические, которые используют, скажем так, чисто армянскую методологию. Просто, понимаете, мы живем сейчас в такое время, где уже вот это строгая логика, она никого не интересует. И честно говоря, я смотрю, что и богословие мало кого интересует, кроме некоторых.
Вот Римлянам 8 глава, 30 стих, вот он гласит, а кого он, Бог, предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И вот теперь разница между кальвинизмом, получается, что в принципе и те, и другие, получается...
Те, и другие верят в предопределение. Просто да. Понимаете, в чем отличие? Отличие в том, что вот в этом тексте Римлянам 8:29, откройте, пожалуйста.
8:30.
А вы 29-й прочитаете, самый главный стих.
Да. Кого он предузнал, вот, тем и предопределил быть вот подобными образу сына своего, дабы он был первородный между многими братьями.
Так вот, армяне как говорят? Они, смотрите, говорят, основа предопределения, предузнание. Но интересно, что у кальвинистов и армянян разное значение этого слова. Да, вот в нашем значении мы вот как бы больше понимаем, что предузнание – это значит знать наперед, прогноз. Ну, как прогноз погоды, знаете, нейтральное знание. То есть я знаю, что завтра, скорее всего, будет снег или дождь, или минус 20, или плюс 15. Ну, скажем так, хоп, посмотрел прогноз погоды. И на основании этого я уже одеваю там валенки, коньки или ролики. То есть в зависимости от погодных условий. Вот. И, скажем так, часто армяне представляют, что Бог предузнал, это значит, он как бы посмотрел наперед и увидел, ага, вот этот человек уверует, предопределяю. Этот и не просто уверует, но останется верным до конца, того предопределяю. Вот. Кальвинисты, они в этом плане по-другому думают. Они говорят, слово «предузнать» — это не значит «знать наперед». Они говорят немножко по-другому. Само слово «знать» в греческом и еврейском знает, имеет значение «познать». И часто это слово используется для того, чтобы охарактеризовать очень глубокие межличностные взаимоотношения, а также интимные взаимоотношения. Вот. То есть иметь очень глубокие и близкие межличностные отношения. Вот. Поэтому как бы слово «предузнать» подразумевает, что Бог имел межличностные глубокие отношения со мной еще тогда, когда меня не было. Понимаете? Вот, скажем так, как кальвинисты истолковывают этот текст. И дело в том, что когда они берут этимологию этого слова, значение, первоначальное значение в греческом этого слова, то они говорят, что как раз вот это значение было первоначальным. Вот, поэтому они как бы... Поэтому тут уже все зависит от того, как вы понимаете значение этого слова, предузнать. Но здесь я хочу сказать не самое, что не это самое главное. Понимаете, мы очень много можем здесь теоретизировать, побиться, набить друг другу лица и так далее и тому подобное. Проблема в том, что кальвинизм и армянство едины в одном. Знаете в чем? Если ты грешишь, кальвинисты говорят, значит, ты никогда не был спасен. Армяне говорят, значит, ты потерял спасение. Понимаете? То есть классический кальвинизм, он никогда не разрешал грешить. Понимаете? Популярный кальвинизм может сказать, ребята, вы спасены, поэтому можно теперь грешить, оторваться по полной, отпраздновать победу Христову на всю Евангелие. Неправда. Это популярный кальвинизм, и он не имеет никакого отношения с классическим. Классический кальвинизм говорит так, что если Бог тебя возродил, тебя к греху тянуть не будет. Понимаете? Ты будешь бороться с грехом. Вот в чем акцент классического кальвинизма. Армяне говорят тоже. Они говорят, что если ты возрожден, ты будешь бороться с грехом. Только, скажем так, по-разному объясняют, почему человек отступил. То есть кальвинисты говорят, те, кто отступили из церкви, они говорят так. Они никогда не были наши. Понимаете? То есть они просто... маскировались под христиан. Вот. А армяне говорят, ну, они отступили, ослабли, не смогли. Но тоже в итоге и те, и другие, скажем так, без спасения, понимаете? То есть на что я здесь хочу сказать? Что часто мы можем увлечься теоретизированием насчет спасения, понимаете? Безусловно, обусловлено. Но самое главное, что спасен тот верою, в котором есть плоды благодати, понимаете? Вот если в жизни христианина есть плоды благодати, и он стремится к Богу, и он сам излучает благодать и истину, значит, он спасен. И знать о том, что он спасен, может только он сам и Бог. Мы не знаем, кто спасен, кто не спасен. Часто у нас есть такая вот плохая мания – определять, кто спасен вот со стороны. Вот эти церкви спасены, эти нет. Эти верующие спасены, эти нет. То есть, а проблема в том, что нужно начинать с себя. Вот. Поэтому здесь я что хочу сказать. Проблема вот этих схем в том, что здесь очень хорошая логика, но проблема в том, что Библия говорит о том, что спасение потерять возможно. Намеки есть. Если не отпадаете. Вот. В то же время Библия говорит о том, что спасение потерять невозможно. Тоже говорит. Понимаете? И поэтому, скажем так, нужно принять и то, и другое. Но тут вот логика здесь не помогает. Понимаете? Здесь есть то, что идет дальше логики, вера. Поэтому, скажем так, здесь я что могу сказать? Что просто нам нужно принять то, что Библия говорит как о том, что Бог делает и Бог сам спасает. Но также Библия говорит, что человек несет ответственность за то, как он откликнулся на зов Евангелия. Понимаете? А тут уже как бы есть нестыковка. И это называется в Библии современными богословами парадоксом. Понимаете? То есть, с одной стороны, человек должен ответить Богу «да». С другой стороны, Бог сам предопределил, кому как ответить. Понимаете? То есть, например, вот у апостола Иоанна есть такие слова. «Ко Христу придут только те, кого привлечет Отец». Да? И вот только те придут ко Христу, и те, кто придут ко Христу, Христос их не сгонит вон, и он, самое главное, он их сохранит, и они не погибнут вовек. Но придут ко Христу только те, кто... Но с другой стороны, Иоанн также говорит, что нужно принять Евангелие. Там у него есть такие вот слова, что кто не приносит плода, тот будет извержен вон, да? А кто приносит, тот будет благословлен Христом. То есть как бы подчеркивается и ответственность человека, и Божье дело. Но это всегда трудно совместить. Почему? Потому что логика здесь, как это сказать, не то что слаба, а логика здесь, она не работает до конца. Вот. Но с другой стороны, очень интересно посмотреть, как вот в богословии пытались объяснить те или иные богословские вещи. Но хорошо. Наконец-то обед, точнее перерыв.